Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает свой прямой эфир. Сегодня в студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Друзья, здравствуйте.
Я напоминаю вам, друзья, что Юрий Пожидаев — настоящий психолог.
Можете меня ущипнуть, и я крикну.
Да, примерно так. Поэтому, друзья, у вас есть целых 50 минут нашего эфира, чтобы задать ему вопрос по теме, которую я сейчас озвучу. Сегодня мы будем говорить о детях, и тема эфира «Каково быть старшим ребенком в семье?». Вот мы обычно говорим, что младшеньким нехорошо, да, что их старшие пинают, родители больше любят старшие, поэтому их ненавидят и так далее. Сегодня мы поговорим, каково быть старшим в семье, что это такое?
Ну, говорить я буду с примерами, потому что у меня в семье двое парней, два сына, и есть о чем поговорить, и есть что рассказать. И, конечно, мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы, которые касаются этой темы. Но если что-то есть очень такое злободневное, то, что вас беспокоит, то, что вам не дает покоя, от чего вы не можете спать, конечно, пишите нам, и мы тоже это с удовольствием прочитаем и постараемся вам помочь. Ну, я вот один в семье, и мне всегда было скучно.
Я тоже одна. Мне нет братика, нет сестры.
Помнишь, такая песня была? У меня братишки нет.
Знаете, сложно сказать, потому что, я не знаю, я пытаюсь вспомнить, кто у меня есть друзья. У меня все лучшие друзья или там подружки, с кем я общалась, они тоже были одни в семье.
Ты даже себе такую компанию подобрала. Вот это
да. Нет, я не специально. Но просто я, наверное, возмещала вот это вот какое-то желание пообщаться со сверстником именно за счет того, что у меня была лучшая подружка. Вот мы с ней были прям, можно сказать, там, как сестры, да, образно говоря. Но, конечно, мы не жили вместе, не делили быт, не делили игрушки и все такое, поэтому я не знаю, что это такое, иметь младшего или старшего брата или сестру. Ну, не могу сказать, что мне было скучно. Я не знаю, мне не с чем сравнить. Мне было прикольно, и так тоже.
Ну, это хорошо, значит, вы, Эльвира, были хорошие родители, если ей было прикольно, если все было хорошо. Но вообще, кстати говоря, когда ребенок один в семье, если семья более-менее благополучная, то ребенок привыкает к тому, что он один, что, возможно, у него есть своя комната, у него есть своя кровать, что никто не трогает его игрушки, что самый вкусный кусок мама ему обязательно даст, что все ягодки будут его, что, ну, все внимание для него. А если у него есть две бабушки и два дедушки, да это же вообще, это просто сыр с толстым слоем шоколада.
Слушайте, не всегда это хорошо.
Я не сказал, что это хорошо. Я говорю, как данность, которая есть.
Да.
И это удивительно, друзья, что ведь ребенок привыкает вот к такому положению дел. Опять мы говорим, ну, так или иначе, вот, ну, более-менее благополучная семья, где есть папа, где есть мама. Понятно, мы сейчас не рассматриваем, не берем во внимание, если мама воспитывает одного ребенка, там есть своя проблематика. Или когда папа один воспитывает, или когда там кто-то не родной ребенок, или когда мама с бабушкой воспитывает. То есть вариаций воспитания ребенка одного есть очень и очень много. И, конечно же, что даже в более-менее благополучной семье, когда воспитывается ребенок один, тоже есть определенная проблематика, тоже есть определенные сложности, определенные, ну, трудности, с которыми сталкиваются родители, потому что дети — это непросто. Ну, просто это непросто. Вот так. Итак, мы начинаем с того, что вот ребенок один, да, он один в семье, и вдруг появляется второй. Очень важно понимать, что первый момент. Если разница между старшим и младшим достаточно большая, ну, более 3 лет, то это будет проблематично. Потому что, ну, неинтересен будет младший для старшего. И всегда будут, как правило, чаще всего будут возникать конфликты. Я вспоминаю рассказы своей жены, у нее, по-моему, разница с сестрой 10, что ли, лет. Достаточно большая. И она, у меня жена интроверт, достаточно тихий человек. Она мне рассказывала о своих битвах, которые у нее были со старшей сестрой. Вот такие битвы, да. Ну, представляете, если, например, ребенку 8 лет, а старшей сестре где-то лет 14. Там вот, представляете, это уже разные вообще интересы. Там Куково, а там уже реальные мальчишки, реальные пацаны, там уже любовь, там уже зарождение чувств, отношений, там, там уже косметика, там уже мода, да и вообще много-много всего, там уже личное пространство. А тут какая-то мелюзготень, зелень какая-то, которая внедряется в личное пространство и мешает жить. И вообще, ведь младшие, они же наушничают в папе с мамой. А это, ой, как больно-больно бьет по самолюбию. Вот я, Ильяна мне так смотрит, представляешь, как многого ты как была лишена в своей жизни.
Слушайте, может, и не зря, я была лишена. То есть, смотрите, вы говорите, что оптимальный возраст, оптимальная разница в возрасте между старшим и младшим ребенком — это не более 3 лет.
Да, не более 3 лет, а уж погодки вообще хорошо.
Ну, и, это не... погодки, это, извините меня.
Это очень тяжело для мамы. Конечно. Это тяжело для мамы, но 2 года. Это очень тяжело для мамы, но это очень, ну, хорошо для детей. Понятно, что это колоссальный подвиг, но вот некоторые так и решаются так обзаводиться. Вот слово мне не очень нравится, обзаводиться какое-то такое. Ну, оно в обиходе, это слово, но... А заводить еще хуже слово.
А как сказать иначе? Вот я тоже думала об этом. Как? Не приобретать. Не... Друзья, помогите нам.
Рождать детей. Да. Рождать детей в свою собственную семью. Некоторых вот они... И даже с материальной точки зрения это очень все хорошо. Одежда, она прям как на конвейере. Но моя жена у нас... Так, сейчас 6 лет разница между детьми. Моя жена, у нас есть спецконтейнеры, где хранятся Сашины вещи, старшего нашего пацана, и потом потом Паша их донашивает, да, но они обычно в таком хорошем состоянии. Понятно, что после подросткового периода ничего не останется, потому что подростки, они более спортивные, более двигательные, с физической точки зрения, они больше рвут, больше ломают, больше стаптывают. Ну, вот то, что вот осталось с 6-летнего возраста, с 5, с 4, вот многие вещи мы донашиваем, и это достаточно удобно. Ну, конечно, контейнеры лежат несколько лет, они нам мешают, но а что делать? Экономим, друзья.
Ася написала: у нас с братом 10 лет разницы, я старше. Супер! Я до 10 была одним ребенком, а когда ему исполнилось 11, вышла замуж, и он рос с родителями один. Ну, то есть, получается, на Асин подростковый период пришлось самое младенчество ее брата, самое младенчество, самое детство. Да.
А она его, наверное, нянчила.
Да, скорее как нянька была.
Да, она, наверное. И с ним забавлялась, потому что это такая большая живая кукла, красивая, которая, ну, прикольная она. Первое слово, первый зуб, как я обычно говорю.
Другая слушательница с никнеймом Mameless написала, что с появлением младшей превратили в Золушку ее.
Да, мы сейчас будем говорить об этом, потому что это уже следующая проблематика. Но вот смотрите. Итак, вот ребенок был один-единственный, и вдруг приходит кто-то еще, и естественно, что внимание на малыша гораздо больше. И мы знаем достаточно трагические случаи, они, слава богу, что они редкие, когда старшие дети, ну, например, там, 5-летка может, или 6-летка может грудничка-то и выбросить с балкона от ревности.
Да, бывают такие случаи часто.
Бывают такие случаи, когда вот из-за того, что мама не знает, как обходиться с двумя детьми, когда есть малыш, естественно, что он забирает все внимание. Особенно, если ребеночек такой болезненный, особенно там он аллергичный, или вот там какие-то есть проблематика со здоровьем. И вот ребенок был один, у него все было, вот все внимание мамы было приковано к нему, а тут вот кто-то появился. Кто-то появился, и возникает ревность у ребенка. Ребенок начинает страдать.
Что должна делать мама, чтобы этого не случилось?
Что должна делать мама? Мама должна понимать, что должно быть время и для малыша, и для старшиша, и для старшего ребенка. Это обязательно, потому что ребенок должен понимать, что для него есть время. И это нужно время планировать, и нужно это учитывать. И в своем расписании это время делать. Находить это время обязательно.
А как подготовить старшего ребенка, что у него появится сейчас братик или сестричка? Я просто знаю, что многие семьи ничего вообще не говорят, и когда у мамы появляется как бы большой живот, ну, ребенок так старше спрашивает, смотрит, ну, а мама что-нибудь типа арбуз съела, да, и что-нибудь такое говорит. А потом приносит, а у нас для тебя подарочек. И ребенок такой: машинка, поезд, что? Открывает кулечек, а там... человек маленький лежит. И вот у ребенка шок такой происходит. В смысле, мне подарок, а что я с ним сейчас делать-то должен? Нет, как подготовить?
Конечно, конечно, нужно готовить ребенка, сколько бы ему лет не было, 2, 3, 4, 5, так или иначе, что нужно рассказывать ему, что вот у мамы в животике растет маленький ребенок. Там, опять, о каком возрасте мы говорим? 2 года? Я не думаю, что там нужно говорить о...
Нет, я имела в виду как раз вот возраст, когда может появиться ревность.
Когда может ревность может появиться уже с 3 лет.
Ну вот, и как подготовить тогда?
Мы сообщаем ребенку. Опять, это радостное событие. Мы все ждем, мы готовимся к этому событию. Возможно, мы подбираем имя. Возможно, мы узнаем, кто это, мальчик или девочка. Мы совместно покупаем вещи. Мы обустраиваем место для этого ребенка. Чтобы сознание ребенка, когда еще нет младшего братика или сестры, вот появлялся еще кто-то. Чтобы он понимал, что скоро придет кто-то. Чтобы ожидание было. Чтобы он вместе с родителями готовился к этому ожиданию. И опять, я надеюсь, что в семье это, ну, ребенка этого ждут. Потому что иногда бывает так, что ребенка этого не ждали, вдруг он каким-то образом, это все проецируется, конечно же, на старшего. Это внеплановый ребенок, который рушит семью, который рушит все финансовые планы, которые, ну...
Так как... разве на старшего проецируется?
Конечно.
Мне кажется, как раз на того, кто родится.
И на того... Нет, сначала на старшего, потому что пока еще... Ну, опять, когда он еще только зародился в утробе. На старшего настроение. Состояние, ну, понятно, ребенка. Да. Если ребенка не ждут, если маленького ребенка, малыша, который родится, если бы не ждут, ведь старший ребенок, которому 2, 3, 4 года и больше, он же сканирует так или иначе настроение, состояние родителей. Он входит вот это вот. Ну, это вот это тот, кто разрушает. Вот мама стала нервной, мама стала неулыбчивой, мама стала меньше уделять времени, мама постоянно ругается с бабушкой, мама чего-то сердится с отцом. И, понимаете, ребенок не может построить эти логические связи, он не может это все объяснить, но ребенок сделает эту очень простую взаимосвязь, что вот тот, кто придет, он разрушил вот этот вот мир, который был в семье. И вот из-за него все пошло не так, как было раньше.
Есть у нас как раз одно сообщение под это подходит про Золушку, и второе сообщение от Максима. Я случайно родился, мама хотела дочку, а старший брат уже был. Так что даже не знаю, не скажу, чтобы меня любили или нет. Возможно, относились индифферентно. Может, это естественный отбор?
Не, ну, понимаете, ведь, вы смотрите, давайте все по порядку. Значит, первое, чего мы начинаем, то есть если у нас есть старший ребенок, мы готовим младшего к тому, что придет еще. Еще будет один ребятенок, у него будет старший, младший брат или младшая сестра, и мы готовимся. Он может подходить, там, слушать, к животу ухо прикладываясь. Ну, вообще, когда на последнем сроке даже ребенок толкается, и на животе можно увидеть вот эти вот выпирающие там ножки или ручки, да, то есть это даже есть такие фотографии, где фотографы смогли зафиксировать это все, и ребенок, понимаете, он ждет, вот ребенка ждут. Все ждут ребенка, все ждут этого радостного события. Это первый момент. То есть мы все подготовили вместе. Не игнорируйте, что он маленький, что так вот сейчас не мешай нам, ты нам не нужен, мы сейчас вот все тут вот сделаем и так далее. Надо посвящать ребенку, он же тоже член вашей семьи. Включайте его в этот процесс, чтобы он впоследствии достаточно спокойно принял, ну, в кавычки возьмем, какой-то степени конкурента. Потому что придется же уделить внимание папы, мамы на 2 части.
Смотрите, делить внимание — это ладно, это такой ресурс достаточно эфемерный, да, его сложно в какие-то границы запихнуть. А когда ребенка старшего заставляют делиться конкретными вещами, игрушками, кроваткой, чем угодно, которые вообще-то для ребенка составляют целый мир. И угу. Он только-только определил свою территорию, понял, где я, как, что существует и так далее, и тут приходит маленький малыш вредный, и все вот это у него забирает. Ну, так, по крайней мере, видит этот старший ребенок. Как к этому подготовиться? Ведь все равно придется делиться. Или лучше вообще не делиться?
Первое, с чего мы начинаем, мы должны правильно воспитывать старшего ребенка. Если мы его воспитываем как царя, если мы его воспитываем как какую-то личность в своей собственной семье, если все ему принадлежит, если мы говорим часто в радиоэфирах на формуле семьи в отношении воспитания детей, я думаю, что есть эти эфиры, вы можете посмотреть, вот как культ ребенка, как детоцентричная семья. И вот все это вот, что хочет Масик? Что хочет Масик? Вот Масик — это вот такой маленький царек, который появляется в семье, и все для него. Вот
первый... Дадли Дурсель из «Гарри Поттера», да?
Да, вот все для него, абсолютно все. Вот он только пальцем не повел уже, вот он только глаз положил на самое дорогостоящее лего, уже у него. Он привыкает к этому, и вдруг здесь кто-то. Вот если вы воспитываете ребенка именно так, то тогда будет очень и очень сложно. И вообще, как, ну опять, вот, друзья мои, вот мы должны понимать, что детей нужно воспитывать. Детям не нужно поддерживать жизнь и обеспечивать их материальными благами, а детей нужно воспитывать. Потому что нравственные рамки, потому что послушание, потому что когда черты характера, которые формируются в ребенке, они должны воспитываться. Они должны воспитываться нами, родителями.
То есть сразу, независимо от того, планируете вы второго ребенка, не планируете, вы сразу учите ребенка о том, что в мире нужно вот делиться, да?
Или мы как? Сразу учим ребенка тем правилам и нормам общественного жития, потому что рано или поздно ребенок выйдет из семьи, рано или поздно ребенок пойдет в детский сад.
Нет, давайте на примерах. Школа вот и так кукла, далее. Кукла-то моя, почему я должен сейчас ее сестричке отдавать или братику?
Я думаю, что у ребенка должны быть свои собственные игрушки. Вот смотрите.
Вот, это вот то, видите, чем-то делиться не надо.
Чем-то делиться не нужно. Это, понимаете, вот это как полотенце, это как носки, это как... Вот эта игрушка, мы подарили эту игрушку, ну, двое детей. На день рождения игрушку подарили Саше. Это Сашина игрушка. И для того, чтобы тебе поиграть этой игрушкой, ты должен спросить разрешение у Саши. И вот это уже в дальнейшем мы учим. Учим вот этому. Опять, вот то, с чего это все начинается? Это начинается с того, что, например, у мамы есть телефон или у папы есть телефон. Uh-huh. И для того, чтобы взять телефон, я должен научить своего ребенка. Это папин телефон, это не твой. Вообще все, что в доме, это не все твое. Вот у тебя есть твои игрушки, у тебя есть твоя там посуда, чашка, ложка, у тебя есть своя собственная кроватка и так далее. Вот есть дети, которые там до 10 лет спят со своими собственными родителями. Потому что они это воспринимают как часть их, ну, вот они привыкли, ну, мама когда-то брала, и чтобы ей не вставать и так далее, и мама приучила ребенка к тому, чтобы он спал рядом. И ребенок к этому очень быстро привыкает. И потом ребенок понимает, что вот эта кровать, на которой он спит, это его. И потом, когда ребенок становится взрослее, он выбирает приоритетнее кого-то из родителей. Или он выбирает папу, или он выбирает маму. И потом он выгоняет, старается выгнать с общей кровати родительской одного из родителей, или папу, или маму. Понимаешь?
Как все сложно.
Нет, вот так. И тогда мы должны понимать, подожди, это не твоя кровать. Твоя кровать вот эта. И если ты иногда можешь, когда болеешь, вот там задыхаешься, приступы какие-то бывают, ты можешь. Но потом, да, будет капризничать, потому что ему хорошо там с папой, с мамой. Потому что, может быть, там какие-то, может быть, там телек висит или что-то еще, какие-то блага там есть, я не знаю. Но это, вот это не твое. И телефон не твой. И когда, и не надо делать спуска. Если ребенок берет без спроса ваш телефон, и вы видите это, говорит, ой, ну ладно, пусть поиграет. Вот так вот не нужно делать. Вы должны у него забрать и сказать, там, допустим, Вася, Маша, это мамин телефон. Я не давала тебе разрешения трогать мой телефон. Чтобы ребенок понимал, что в доме есть как мое, так и не мое.
В общем, получается так, что мы воспитываем ребенка и говорим ему о том, что не весь мир крутится вокруг него, но при этом у него есть свои личные вещи, чаще всего это игрушки, которыми он не обязан делиться с младшим братом, если тот не попросит, ну и дальше да. уже
как договоренность пойдет. Мы его учим тому, чтобы он делился, чтобы он не жадничал, не жадобничал и так далее. Мы учим его. Но это процесс воспитания. Но у него должно быть свое, конечно. Uh-huh. Как свой собственный уголок. Я понимаю, что Не все наши семьи могут позволить ребенку отдельную комнату. Но у него должен быть свой уголок. У него должен быть какой-то, не знаю, один квадратный метр, на котором он будет играть. Должна быть своя коробка с игрушками. У него должны быть какой-то маленький шкафчик или какая-то отдельная полка. Вот это его. И впоследствии, когда ребенок у вас уже будет взрослеть, последствия, тот бардак, например, 14-15-17 лет, если вы его не научили к порядку в 16-17 лет, если он не складывает вещи, то все, это будет уже проблема жены, по всей видимости. Вы его уже не научите, чтобы он складывал вещи. И не надо маме складывать, это еще хуже. Пусть сам разбирается в своем собственном бардаке, как на рабочем столе, как в портфеле. Дорогие мамы, уважаемые папы, пожалуйста, если вашему чаду уже 14-15-17 лет, пожалуйста, не складывайте ему учебники в портфель и не заворачивайте ему бутерброды. Вы можете положить бутерброды или сказать: так, вот слушай, вот здесь вот хлеб, колбаса, пожалуйста, сам себе организуй. Сказать ему, что где лежит. И этого достаточно. Учите ребенка быть самостоятельным.
Так, еще комментарий у нас есть. Екатерина пишет, что дети должны расти с братом или сестрой, так ребенку легче чувствовать поддержку именно в детских вопросах. Ну,
вполне, да, конечно, когда ребенок не один, когда у него есть брат или сестра, и в дальнейшем будет очень здорово, потому что когда-то они вырастут, и если вы создадите благоприятный, комфортный мир существования ваших детей, будет очень здорово, когда у них будут свои собственные семьи, они будут дружить, помогать друг другу советами и так далее. Это очень здорово, понимаете?
И еще есть вопрос по поводу ревности и возраста. Сначала про старших спрошу. Смотрите, мы определили возраст там не менее 3 лет, допустим, да? А максимальная разница там уже как?
Ну, максимальная разница, понимаете, там у каждого возраста сложно, есть. Да? Это сложно. Если это подростковый период, если, например, старшему ребенку, например, 18 лет, и вы забеременели. Ну, там могут быть тоже очень какие-то вопросы. Она может скептически, ваша дочь. Но это все зависит от того, насколько вы близки к своим собственными детьми.
Я просто к чему спросила. Вот про Золушку у нас был еще комментарий. Я помню тоже истории такие, что, там, не знаю, ребенок-подросток отказывается погулять с коляской. И родители воспринимают это в штыки. Ну, а почему? То есть почему ребенок, который старшим стал, он теперь обязан
все правильно
вот это делать?
Все правильно. Дело в том, что, обратите внимание, что ребенок, когда у вас рождается второй ребенок, мы почему-то автоматически считаем, что он должен выполнять какую-то часть обязанностей, которая лежит на маме. Тем самым мы лишаем его детства. Я достаточно знаю таких детей. Я вот знаю одну девушку, ей, по-моему, 20 с лишним лет, и она говорила, что она всю жизнь, вот она себя помнит, что она воспитывала свою маленькую сестренку. Мама была всегда на работе, она была для нее нянькой. И у нее не было детства.
Вот кому родили ребенка, да, получается? Кому, себе,
да,
или
кому родили
сестре?
Ребенка? Там папы не было. И вот поймите, здесь очень важно, чтобы вы не перегрузили своего собственного ребенка, чтобы он отвечал за какие-то, ну, за какие-то, у него была какая-то определенная ответственность. И опять вот посмотрите, ведь дело в том, что порой мы до конца недопонимаем, что может наш ребенок. Вот, например, а может ли ребенок, например, в 5-6 лет следить за своим младшим грудным братом или сестрой? Я думаю, что нет еще, потому что в соответствии с возрастом мы иногда возлагаем на ребенка какую-то ответственность, которая даже этому возрасту не свойственна. Он не в состоянии это сделать, потому что, ну, 6 лет он еще не соображает. Он
Но
еще не понимает.
Родителю же кажется, что на фоне этого грудничка мой 6-летка такой умный, такой способный, он все справится, сам сделает. Ему на следующий год вообще в школу идти. И он такой взрослый. Еще 1 000 000 таких же аргументов.
И еще один момент очень такой важный, я хотел бы вам сказать, что не нужно заставлять старшего ребенка уступать всегда младшему. Ну, например, старший ребенок у вас смотрит телевизор. Ну, смотрит какой-то, не знаю, какой-то фильм или какой-то длинный мультик или что-то, программу какую-то. Вот, например, мой старший любит смотреть канал «Пятница», когда там про путешествия показывают. «Орел и Решка», по-моему,
да,
называется.
Есть такая
речь, да. И, а младшему сейчас вот срочно захотелось мультик. И вы приходите и говорите: ну ты чё, ты такой взрослый, такой большой, ну уступи младшему, он так просит и так далее. Младшие дети, они все прекрасно понимают, они становятся великими манипуляторами. Что вы делаете? Вы тем самым забиваете старшего ребенка своим авторитетом, конечно же, вас послушают, и вы даете прерогативу младшему. Здесь должно быть приоритетное начало. Поймите, что вы объясняете младшему ребенку: хорошо, давай договоримся так, что телевизор, например, или компьютер, или что-то еще, 1 час смотришь ты, 1 час смотрит старший брат. И все. И этот закон должен работать, чтобы старший ребенок не чувствовал себя ущемленным. А мы делаем следующее. Младший ребенок, он понимает, что старшему, старший должен следить за ним, старший должен кормить его, поить его. И мы все часть обязанностей скидываем на него, и еще мы ущемляем его права. Просто права.
А потом удивляемся, почему же дети ненавидят друг друга.
Ну отдай ему эту игрушку, раз он этого хочет, что тебе жалко и так далее, и тому подобное. И младший становится вообще таким громадным эгоюгой, которому все позволено. И вы знаете, у родителей есть такая еще тенденция. Вообще, кстати говоря, если старший ребенок, то это, как правило, родители на нем тестируют...
Методы воспитания.
Методы,
да?
Воспитания. И вот они понимают там или не понимают свои ошибки. А когда уже рождается второй, то они делают определенные послабления. И они как-то уже, уже и возраст, и уже где-то они уже не так восторгаются, потому что они уже знают, что такое первый зуб, они уже знают, что такое первый шаг, они уже удовлетворили свое родительское... эго, в кавычки возьмем, удовлетворили его, и теперь, вот он пошел, он первое слово сказал, вот. И на него меньше обращают внимания. И вот когда он взрослеет уже, да, когда он взрослеет, младший ребенок взрослеет, и старший, конечно, уже становится взрослым, вот тогда мы как бы прикрепляем младшего ребенка к старшему, и тогда наше отношение к старшему становится как к старшему, а младший у нас, он младший. Поймите, что дети это все понимают, и тогда мы поселяем между нашими детьми определенный разлад, который будет у них.
Несколько историй как раз на эту тему. Екатерина пишет: самое главное после рождения младшего ребенка не лишать остатка детства старшего, о чем вы говорили. Есть родители, которые рожают детей и вешают большую часть своих обязанностей на старшего. Кормить, убирать за ним, гулять с ребенком и так далее. Потом старшие дети становятся child-free. И от Максима еще сообщение. Меня перед фактом поставили о рождении младшей сестры, а потом еще заставляли за ней горшок убирать, и мне это не очень нравилось, еще с садика забирать. Я старше ее на 6 лет. Вот такая история.
Да, такая история, поэтому мы должны здесь очень быть внимательными, понимаете, потому что ведь мы думаем, что тем самым мы воспитываем ребенка, а на самом деле мы поселяем в ребенке такую, бомбу замедленного действия по отношению к нам. Вот такое недополучение любви. Когда ребенок понимает, что его используют. Вот самое противное чувство, которое может использовать ребенок, особенно который уже взрослеет, становится подростком, это когда он чувствует, что его используют. И он постепенно удаляется, он постепенно уходит от родителей. То есть он внешне может не показывать какие-то сложности, да, то есть, он будет эмоционально очень далеко от вас, у него будет какая-то двойная жизнь, у него появятся друзья, и вы прекрасно знаете, что сейчас есть интернет, и там появляются разные друзья, и старшие могут друзья появиться, и ведь обратите внимание, что порой в подростковом возрасте, когда вот есть этот кризис, то у подростка могут появиться старшие друзья. Он нуждается очень сильно в отце и в матери, он ищет родителей, да, опять родителей как таковых, и он их находит где-то на стороне. И эти люди,
не всегда они хорошие.
Да, и порой, если это будет, например, тренер по боксу, это одна вещь, если это будет хороший учитель в школе, это другой вопрос. А если это будет какой-то развратник, или это будет какой-то криминал, или это будет товарищ, который будет использовать вашего ребенка в торговле наркотиками, совершенно другое. И поэтому здесь очень важно сбалансировать воспитательные процессы со старшим и с младшим, и не выделять одного или второго. И опять ваши требования, они должны быть адекватными. Если вы требуете со старшего, то и требуете с младшего.
А вот смотрите, в этой сфере еще вопрос такой. Если старший говорит: нет, я не буду гулять с коляской сегодня, я не буду убирать горшок сегодня, я не буду забирать сегодня сестру из детского садика, адекватная реакция родителя, правильная реакция родителя какая?
Ну, правильная реакция родителя, нужно это, во-первых, понять, почему. И опять вот обратите внимание, что ведь когда мы... я сижу, смотрю сериал и говорю там: Вась, сходи за Машей. Ведь ребенок-то не глупый, Он понимает, что ну, вы можете сами сходить, а вы его, ну...
Эксплуатируете.
Вы его эксплуатируете. То есть вы, и он чувствует обиду. То есть он там пришел со школы, устал, у него там было 7 уроков, ему надо делать домашнее задание, у него есть какие-то ожидания. Вот я замечаю за своим старшим сыном, что... Ведь не только за старшим сыном, даже и за собой, и с другими людьми, что у нас есть определенные ожидания. Вот, или какой-то план, или что-то вот на остаток этого дня. Вот я прихожу со школы, у меня есть ожидания. Да, вот я прихожу со школы, и мне дали какой-то журнал интересный, я хочу его почитать.
Угу.
А я прихожу, а мне говорят, так, слушай, вот сейчас тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Вот, а потом поговорим, потом тебе нужно сделать. И я понимаю, что все, весь мир мой разрушен, как в песне. И все, и ребенок начинает нервничать и капризничать. Очень важно понять, почему он говорит нет. Я думаю, что, опять, ну, ребенок, если он воспитуем, если он воспитан, то он пойдет, да, он пойдет. И мы должны знать, да, вот какой план у ребенка, чем он занят, чем он не занят, готов ли он это сделать. Или я ему прошу, слушай, там, Бась, мой хороший, ты видишь, я сейчас вот тут, ну, там, вот у меня тут вот это тут скворчит, вот я сейчас не могу просто отойти, пожалуйста, помоги мне. Ты можешь, вот смотрите, ведь просьба должна звучать следующим образом, не как
приказ,
а это должна быть просьба. Ты можешь сходить, тебе не трудно, если ты сходишь. Вот риторика должна быть совершенно другой. Если ребенок уже взрослеющий, если он уже заявляет на определенную самостоятельность, у нас наша тональность должна, она градус ее понижаться, потому что мы должны спрашивать, ты смог бы сходить? Он говорит, нет, я не смогу. Я тогда его остановлюсь и спрашиваю, а почему? Вот посмотри, и ведь нужно это объяснить. Возможно, начнет капризничать, но нужен диалог. Нужен диалог. И понятно, мы можем продавливать, мы можем голосом продавливать, мы можем манипулировать им, сказать, а раз так, тогда я тебе не куплю вот это. Там. Ну, мы же взрослые такие, мы же вот со всех ходов можем обложить нашего ребенка для того, чтобы он сделал то, что мы хотим. Вот этим лучше не пользоваться, если вы хотите вырастить нормального, адекватного сына или дочь.
Итак, еще несколько комментариев по поводу ревности. Светлана пишет, у меня погодки, ревность дикая. Вы говорите, с 3 лет. С 1,5 лет орет, брось лялю. Людмила пишет,
брось лялю.
Людмила пишет, ревность у нас началась сразу, как появился 2-й ребенок. Старшему было 1,8 года. И еще одно было интересное сообщение, сейчас найду. Виктория написала. Я старшая в семье, и мне было 12 месяцев, когда родилась сестра. Мама говорила, что я подходила к ней, когда она кормила сестру грудью, и била сестру игрушкой по голове. То есть не то, что теория, а предложение с 3 годами почему-то вот в этих ситуациях не работает. Уже с самого раннего детства дети начинают очень сильно ревновать.
Ну, конечно, с самого раннего детства дети начинают ревновать. Опять, ну вот смотрите, не знаю, как там у вас все сложилось. Возможно, конечно, я допускаю, что такие вещи могут быть, и они есть. И спасибо, что вы пишете об этом, несомненно. Вот, и ребенок будет бороться за внимание, как, ну, это вот то же самое, когда у вас 2 ребенка погодку, одному вы купили игрушку Hot Wheels, другому вы не купили. Естественно, что вы получите, да, от кого, и они будут драться между собой и так далее. Это определенный процесс, но дело в том, что вот такие стычки, они в малолетнем возрасте, они потом сходят на нет. Потом дети начинают совместно играть с друг другом, они начинают проводить время с друг другом, они начинают сдруживаться, я бы так сказал. Вот когда большая разница в возрасте, вот одного мы воспринимаем как такой псевдородитель, а другой у нас все-таки как ребенок. А когда у детей маленькая разница в возрасте, они равные в основном.
Ну хорошо, а как вот с такими маленькими детьми? Как им объяснить, что не нужно ревновать, что все хорошо?
Им сразу все это не объяснишь.
Вот, а что
делать? Это целый процесс. Это целый процесс, опять. Если вы покупаете игрушку, то нужно покупать и тому, и другому.
Угу.
Даже сейчас, например. Ну, у нас младший уже это все усвоил. Если младший покупает чупа-чупс, вот вчера мы ходили в магазин, он покупает сок себе и покупает сок Саше. Чупа-чупс он берет себе и Саше. Я говорю, да может, мы не возьмем ему? То у него, говорит, зубы недавно лечили. Нет. Он уже к этому научен, потому что изначально мы так поставили вопрос, чтобы никто не капризничал. И это процесс, конечно, особенно... А когда двойняшки, там же тоже ревность бывает, конечно, между собой. Но постепенно она нивелируется, постепенно она исчезает, понимаете? Потому что у нас...
Но зависит... при правильном воспитании,
конечно, естественно. Конечно, конечно. При нашем отношении, вот, при нашей правильной реакции на то, что они делают, да, конечно, они будут хотеть вдвоем забраться вам на руки. Конечно, они... Ну, какие-то у них вся будут какие-то претензии к вам. Претензии не в смысле вербальные претензии, а вот чтобы быть с вами, чтобы пользоваться какими-то благами, которые проистекают от вас. Конечно, конечно, это будет. Но вот процесс как вам сказать, процесс решения вот этой проблемы ревности, когда они маленькие, это в маленьком возрасте быстро, ну, постепенно, ну, как достаточно быстро уходит, чем когда большая разница в возрасте. Вот это я имел в виду.
В общем, особо паниковать не стоит, да? Просто нет, правильно воспитывать, да. И все будет хорошо.
Да, не надо паниковать, это жизнь, и это дети, да, естественно, что они так они устроены, потому что кто смелее, кто сильнее, тому и благо будет доставаться. Ну, вы регулируете эти вопросы.
Комментарий от Елены. Есть нехорошая поговорка. Сначала рожают няньку, а потом ляльку. Правда жизни сегодня у нас в передаче. И еще сообщение от другой Елены, тоже про ревность. Моим детям сейчас 6,3, и у нас в графике зафиксировано время для старшего. Но чем больше мы ему уделяем времени, тем больше он хочет, чтобы младшего ребенка не было. Что такое происходит?
Я не знаю, что происходит. Не знаю, может, трудно очень мне сейчас вот сказать, что ж там, что сколько вашему старшему и младшему?
6,3.
А, 6,3. 6,3. Мне сейчас трудно сказать, почему так происходит, и что значит, когда вы говорите много, вот много времени вы уделяете. Что это, что
чем
такое
больше
много?
Она
чем больше времени вы уделяете,
тем больше ребенок хочет, чтобы второго не было. Странно, я не знаю. Правильно ли мы вас поняли, Елена, если правильно...
Не было, он, как он это выражает, старший ребенок? Он хочет, чтобы что его? Не было вообще? Не было вообще на этом свете? Или не было в присутствии? Или он его запирает? Или он его бьет? Или как он вообще... Как он соприкасается с ребенком? Может быть, ваш младший ребенок болел какой-то достаточно длительный промежуток времени, вы достаточно много времени ему уделяли. Опять, еще не знаю, как вы реагируете на младшего, как вы реагируете на старшего? То есть здесь очень нужно...
Здесь разбираться нужно.
Да, подробненько так, да? Нужно понять вообще, что происходит. Еще вот так со стороны понаблюдать.
А смотрите, в целом, если там какая-то ревность определенная, ее можно зафиксировать, там, поговорить с ребенком, он больше себя так не ведет, это одно. А когда мы видим агрессивные действия старшего ребенка по отношению к младшему.
Не все поведение, которое проявляет ребенок, надо приписывать к ревности. Это можно приписать к жадности, например.
Вот, хорошо, смотрите.
Поймите, что вот мы иногда берем какой-то термин ревность, вот это ревность. Это ревность, это вот посмотрите, что это достаточно такой, ну, глубокий порог, который развивается в ребенке. У него может быть ситуативное что-то. Вот посмотрите. Вот играют дети, да, вот один берет что-то, и другому нужно именно то, что тот взял. Но это не ревность, это просто
жадость.
Доминант. Это просто доминанта, и он хочет это отобрать. Это конкуренция, которая развивается в детях. Это не всегда ревность. Если например, мой старший подбежал к папе, потому что он быстрее бегает, чем младший, и младший бежит к папе, это опять не ревность. Это соревновательный процесс, это конкуренция. И между детьми она всегда развивается. И очень важно направить ее в такое, ну, в доброе русло. Они будут соревноваться. И хорошо, что ваши дети соревнуются в чем-то. Если они вообще, то есть вот вы им дали игрушку, они спина к спине сели друг с другом, и каждый играет в свою игрушку. Ну, я думаю, что это уже какая-то аномальная такая составляющая, которая присутствует в среде ваших детей.
Вот про аномалии я и хотела спросить, что если мы наблюдаем сильно агрессивное отношение одного ребенка к другому. Вот вы начали приводить пример. Там он его запирает, он его бьет, еще что-то. Стоит ли показываться специалистам? Ну, то есть для начала психологам детским.
Обязательно, потому что сейчас достаточно много гиперактивных детей, которые рождаются. И здесь это же поймите, что есть гиперактивные дети, которые вообще не сидят на месте. вообще. И таких детей очень много. Это прям такая вот, ну, современная массовая тенденция. И с такими детьми нужно работать. Нужно работать, конечно же, детский психолог, нужно смотреть. Потому что есть дети, которые вот они, вот они невозможно, они...
Ну, пуля
такая. Они пуля, да. Они, это круговорот какой-то абсолютный. Это просто хаос. И они постоянно носятся. Им, у них дефицит внимания и так далее. Есть проблематика. Поймите, что мы живем в достаточно сложном мире, напичканной электроникой, очень много раздражающих факторов, которые мы не видим. Ну, например, я сейчас не помню точно, вот, ведь поймите, что любой светящийся экран, вот мы, у нас ребенок вообще массипушечный, еще он там чуть-чуть вот только начал голову держать, мы ему уже показываем какой-то планшет. Ведь понимаете, дело в том, что ведь любой экран, он у него там есть, как это, вот он ну, рябит, он мерцает. Да. Понимаете, есть волны, там, если мобильный телефон лежит рядом с ребенком, с его головой и так далее, есть магнитные эти волны, которые влияют на ребенка. И вот процесс расторможения, он может быть ну, с разных сторон. Если бы вы родились где-то в глухом лесу, где есть природа, еще что-либо, вот где тихо, спокойно, а наш мир очень расторможенный, еще все зависит от вас. И поэтому дети такие... И поэтому есть определенные, как бы, условно говоря, изменения в подкорке. И ребенок такой. И, например, у вас старший спокойный, а младший такой. И здесь нужны специалисты. Здесь уже нужно обращаться к специалистам, которые будут корректировать. Может быть, нужны медикаментозные лечение от невролога, у которого вы будете наблюдаться. И опять, смотрите, если вы не сможете управлять с ребенком, если беспричинные какие-то капризы, ребенок падает на пол, и, там, он ходит на цыпочках, и, ну, симптоматику вот, вы наблюдаете, которую вы не можете ее объяснить, обращайтесь, пожалуйста, к специалистам, потому что сейчас... Специалистов хороших достаточно много, и они корректируют, они помогают детям, они ну, и помогут вам, потому что ну, родителям очень трудно справляться со всем этим.
Татьяна нам написала: «Моя дочь не хочет ни брата, ни сестры, ей 14 лет».
Ну а зачем 14 лет кого-то хотеть? Она же уже умная девочка у вас. Она же понимает, вы поймите, что в 14 лет ребенок очень все понимает, какие проблемы принесет малыш. Это же лишние расходы, лишнее внимание. Она же не глупенькая, она же все понимает. И поэтому она не хочет. Зачем ей? Ну, я думаю, здесь нужен очень конкретный диалог. И опять, вот смотрите, когда ваш ребенок, даже которому 14 лет, вы должны спросить у него, почему. Потому что есть, может быть, какие-то страхи. Вот с одной точки зрения, это может быть эгоизм такой. Вот мы, как правило, мы для того, чтобы объяснить то или иное нежелание, которое выставляет ребенок для нас на показ, то мы идем достаточно короткой дорогой, чтобы его объяснить. Мы сами это объясняем каким-то образом. Мы вот первое, что приходит нам в голову, мы считаем, что это самое, вот, ну, это самое то, что вот, то, что нужно, это то, что объясняет. Не всегда так. Поймите, что, возможно, у вашей дочери есть какие-то страхи. Я не знаю, какие эти могут быть страхи. Они могут из разной области. Она, может быть, боится за ваше здоровье. Может быть, она боится... Может быть, она знает того, чего не знаете вы. Может быть, она думает, что она будет абсолютно тогда не нужной никому. Может быть, тогда вы будете заботиться на 100% с младенцем, и на нее времени не будет. Может быть, она переживает о том, что тогда вы будете эксплуатировать. И вообще, вот она только там с парнем с каким-то познакомилась, только у нее какая-то там, условно говоря, личная жизнь началась, а тут вот мама беременная. Может быть, она боится, что она воспринимает вас как уже женщину достаточно, ну, не то что пожилую, взрослую, и скажет: «О, ты что, мать на старость лет решила?»
Слушайте, я это все прекрасно понимаю, но мне кажется, простите за грубость, кто-то забыл, кто родитель в семье.
Кто-то забыл, естественно.
Насколько вообще это нужно, подходить к ребенку и советоваться с ним? А что ты думаешь, если мы там родим сестричку или братика, если ребенок уже взрослый? Да вообще не важно, в каком возрасте ребенок.
Вопрос не в совете, а вопрос в информации и в принятии, потому что очень важно, опять вот я же говорю, нет, ты сейчас подчеркиваешь социальный статус ребенка и родители. Я понимаю, о чем ты говоришь, но дело в том, что, ну вот представь, что родится этот ребенок, она свои 14 лет, она будет, ну, не знаю, она же будет мстить как-то ему, когда родители не видят.
Подождите, можно по-другому. А хотела бы ты или не хотела бы? А можно сказать так, слушай, ну, мы с папой там планируем там, ребенка или сестричку. И дальше уже на основании того, что все, это стопроцентный факт, ты от этого никуда не денешься, начинать работать с тем, что вы сказали, со страхами или с какими-то непонятными там, отговорками, или что-то объяснять и работать.
Я не сказал это, согласен. Что мнение старшего ребенка не определяет желание родителей,
вот,
конечно же.
Вот, так не должно быть.
Да, так не должно быть, потому что я согласен, что значит, что-то в вашей семье не так. Но опять нужно выяснить, что не так. Что не так. И это очень важно. Не хотелось бы, чтобы вот какая-то травма была у вашей дочери, чтобы ваши отношения, особенно в 14 лет, это очень, ну, важно, чтобы отношения в 14 лет, они не разладились с вашим старшим ребятенком, и особенно с дочерью, у мамы с дочерью. Ну, не хотелось бы, чтобы вот она где-то пропадала, и у нее какая-то появилась безумная любовь, и она запорола бы всю школьную программу и куда-то там пошла, не туда, куда нужно.
А у нас есть сообщение от слушателей, которые нашли способ, как примирить детей там, но... Дорогие, мы, я думаю, не успеем их зачитать, зачитаем проблемные сообщения, на которые нужно ответить. Я хотела сама про третьего ребенка спросить, но вот Светлана написала. У меня трое детей, и старший 8 лет обижает младшую, вернее, как среднюю, двухлетку. А той, которой 2 года, заставляет меня убрать из рук 8-месячную дочь и надевает ее одежду. 8-месячной сестры.
Ну, она хочет быть...
Короче, старшие среднюю, средняя младшую.
Это всегда так.
Я думала, что с третьим ребенком там попроще становится мир в семье приобрести.
Нет, больше всего начинает страдать средний. Это очень...
ему и с этой стороны, и с этой
конечно,
прилетает, да?
Вообще, это... Есть много литературы по этому поводу, по поводу трех детей. И средний ребенок, вот, он один из проблемных. Вообще, когда три ребенка, средний обычно самый проблемный.
Но вот в этой ситуации, что бы вы посоветовали?
В этой ситуации...
8 лет, 2 года и 8 месяцев.
8 лет, 2 года. Проблема больше со средней, я так понимаю, которая вот к младшему пристает.
Ну, старший тоже обижает среднюю.
Ну, старший обижает среднюю, а как ему не обижать среднюю? Он будет и обижать, потому что он старший, он доминант. Что делать?
Воспитывать, да?
Воспитывать его, стараться, ну, опять разговаривать с ним, опять выяснять причины. А опять, вот смотрите, трое детей, старшему 8, 2, и, ну, прям вот это время, которое не хватает для ваших детей, особенно вот бедненькая-средненькая, или мальчик там, я не понял, кто.
Средняя.
Девочка, средненькая. Да, ей достается, ну, 2 года и 8, это достаточно разница-то большая, потому что 8-летний ребенок, он уже большой. И вот представляете, средненькая получила по шее или по голове от старшего и приходит к вам, а вы здесь заняты маленькой. И она хочет быть вот этой маленькой. И... хочет надеть ее
одежду
на себя, и хочет быть вот этой маленькой, чтобы вы ее взяли на руки, чтобы вы ее утешили. Возьмите ее на руки, укачайте ее, поговорите с ней опять. И нужно понимать, что ж там, почему старший ребенок конфликтует. Что за причина там у него? Почему он? Значит, опять, я думаю, что не хватает внимания, не хватает времени вашего. Но опять, ну что здесь посоветовать? Достаточно жесткий график, который вы можете наладить. И поймите, что двухлетнему ребенку, вот не проследите его, потому что старшего вы будете наказывать, младшего вы будете оберегать, а средненького как-то будет в тени. Не старайтесь, чтобы он в тени у вас не уходил.
У нас осталась буквально минута, чтобы ответить на...
Ну, друзья, я хотел быстро очень сказать вам, что я постараюсь подготовить про трех детей, потому что там отдельный разговор, достаточно много моментов нужно вытянуть на поверхность, чтобы поговорить о семье, где трое детей, про среднего ребенка особенно.
Хорошо. Последний вопрос на сегодня от Татьяны. 7 лет ребенку, он закрылся. Дедушка с бабушкой говорят, что в случае непослушания, когда младший родится, то этого будут любить меньше. Короче, ну, дедушку с бабушкой науськивают.
Вот дедушка так вот с бабушкой, да, играет какую-то роль. Они уже, поймите, что ребенок, кого подкармливают, ребенок того и слушает. И он вот эту модель поведения воспринимает. Поэтому бабушку, дедушку как-то подальше от воспитания детей. И родители должны воспитывать детей. Потому что бабушки и дедушки, они, к сожалению, вот ведут такую подрывную работу порой. Им жалко, и они начинают вот какие-то страхи свои воплощать на ребенка. Ребенка по-своему как-то интерпретирует и закрывается, и пугается. И, наверное, они его и пугают в какой-то степени и говорят ему, вот у тебя будет младший, ты не будешь нужен и так далее. Вот, к сожалению, порой наши родители, наши бабушки и дедушки ведут вот такую подрывную деятельность.
Друзья, эфир заканчивается. Спасибо вам, что были с нами. Кто не успел к началу трансляции, она обязательно сохранится на нашей странице «Формула семьи». Заходите, переслушивайте, записывайте наши советы, применяйте. Мы очень надеемся, что у вас среди детей будет мир, и вы найдете способ, как найти время для всех и каждого, чтобы никто не остался ущемлен. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.